Эпилог. Ноябрь 1545 года, 4 месяца спустя. На кладбище задувал холодный ветер. Последние листья уже опали с веток, и порывы ветра кружили их и с тихим шепотом гнали их мимо моих ног. Поплотнее запахнув кафтан, я пошел к церкви. Совсем скоро уже наступит зима. Остановившись возле могилы Джоан, я положил перед надгробным камнем последнюю розу из своего сада и постоял мгновение, стараясь понять, что сказала бы эта добрая женщина об изменениях, происшедших летом в моем доме. Мне, как и прежде, до сих пор приходилось обходиться без эконома. Я побеседовал с несколькими претендентами на эту должность, однако никто из них не обладал той чувствительностью, каковая, по моему мнению, была необходима для обращения с Джозефиной. Ей стало намного лучше, однако любая случайная ошибка, любое мелкое замечание выводили девушку из душевного равновесия, и она вновь становилась неуклюжей. Время от времени, возвращаясь домой из Линкольнс-Инн, я замечал ее в окне со странным напряжением во взгляде, созерцавшей улицу. Понятно было, что она высматривает Колдейрона. Однако что преобладало в душе Джозефины — страх перед его возвращением или стремление к той защищенности, которую он создавал в ее жизни, я сказать не мог. Сам я вернулся к работе и теперь был даже рад повседневной рутине. Однако иногда в моменты усталости меня посещало это жуткое чувство, когда земля кренится и уходит из-под ног. Навестив сперва Джоан, я затем подошел к могиле моего друга Роджера. Осенние дожди оставили на мраморе надгробья темные потеки. Я подумал, что надо будет прислать одного из мальчишек оттереть пятна. Саймону скоро предстоит оставить мой дом. Он поступает в ученики к торговцу тканями. Я договорился об этом с олдерменом Карвером. Я вспомнил про то, как после смерти Роджера хотел жениться на его вдове. За последние несколько месяцев от Дороти не было ни единой весточки, как и от королевы, и от Уорнера. Впрочем, на известие от последнего я и не рассчитывал. Возле старой церкви была скамейка, и я сел, сбросив с нее листву. Разглядывая кладбищенскую ограду, я вспомнил июньский смотр на Линкольнс-Инн-Филдс. Французы отказались от запланированного вторжения в Англию, флот их вернулся на родину, где все еще тянулась осада Булони. Английская армия была заперта в городе, а французы стояли возле его стен. Бесполезная трата времени. По слухам, король наконец-то понял, что затеянная им война с Францией полностью провалилась и решил в новом году заключить мирный договор. Взгляд мой упал на кладбищенские ворота. На сей раз я пришел сюда не ради размышлений, а на встречу, которую лучше было провести вне шумного Линкольнс-Инн. Калитка наконец отворилась, и в ней появилась высокая и стройная фигура, в плотном камзоле и черной шляпе. Эмма Кертис по-прежнему вела себя как юноша, одевалась как юноша и выглядела как юноша. Я пригласил ее сесть рядом со мной. Опустившись на скамейку, Эмма немного помолчала, а потом повернулась и вопросительно посмотрела на меня. Ее покрытое оспинами лицо было бледным. «Все сделано», — сообщил я ей. «Какие-нибудь трудности возникли?» «Нет». Все произошло в соответствии с процедурой. Дирик подтвердил согласие Хоббоя на продажу опеки, а Эдвард Придис одобрил цену. Он стал хэмпширским феодарием после смерти своего отца, приключившейся в сентябре. Сэр Уильям Паулет никаких вопросов задавать не стал. Я неловко улыбнулся. «Теперь вы находитесь под моей опекой. Точнее, не вы, а Хью Кертис». «Спасибо», — негромко поблагодарила меня девушка. Эмма объявилась в моих палатах еще в августе. К счастью, я оказался на месте, ибо Скелли не пустил бы внутрь тощего и грязного мальчишку, который меня спрашивал. Мисс Кертис рассказала, что сперва не хотела обращаться ко мне за помощью, однако целый месяц, проведенный без крова над головой и без гроша в кармане, когда она была вынуждена пробавляться мелкими кражами на фермах, подточил ее гордость. Я дал Эмме денег и нанял в городе комнату, где она могла жить до официальной передачи мне опеки. Я нерешительно продолжил. Николас Хобби также присутствовал на случай необходимости. Хойландское приорство было продано сэру Люку Коримбеку. Эмма посмотрела на меня. «А как там Дэвид?» Начал понемногу ходить, однако у него участились приступы падучей. Отец не выпускает его из вида, а мой друг-врач считает, что Николас слишком уж опекает сына. Я посмотрел на собеседницу. Стыд и раскаяние не на шутку мучают Хоббе-старшего. «Мастер Хоббе всегда находил людей, которыми можно распоряжаться», сказала Эмма, после чего умолкла, а потом вдруг, повинуясь внезапному порыву, произнесла. «А что касается угрызений совести, то я и сама постоянно думаю о Дэвиде, о том, что я натворила. Я бы все исправила, если бы только это можно было сделать. Я знаю. И еще я все вспоминаю этих солдат. Мне снится, как они падают в воду. Я слышу, как кричат несчастные, оказавшиеся в западне под абордажной сеткой. И я тоже». Я так и не рассказал Эмме о том, что если бы не махинации Рича, на Мэри Роуз послали бы другую роту стрелков. Мне не хотелось перекладывать на нее долю своей бесконечной вины. Теперь я вспомнил о том, как ездил в Кент к родителям Ликона, чтобы сообщить им о смерти сына и предложить посильную денежную помощь. Старики были сокрушены горем. «Благодарю вас, мастер Шардлейк», — вздохнула мисс Кертис. «Мне очень жаль, что я не доверилась вам с самого начала. Просто я уже перестала надеяться на то, что кто-то сможет вырвать меня из Хойланда, из лап Хоббеев, и запретила себе даже мечтать оставить этот дом». Я наклонился вперед, опершись локтями о колени, и посмотрел на нее. «А почему вы, Эмма, вообще позволили им обойтись собой подобным образом?» «Сперва, чтобы избавиться от брака с Дэвидом. Но позже, сделавшись мальчишкой, я поняла, насколько более широкими возможностями в этом мире обладает дитя мужского пола. А еще...» Она замялась, но, чуть поколебавшись, продолжила. «Странным образом, надевая одежду Хью и изображая его, я как бы сохраняла своего брата среди живых. Вы понимаете меня?»
«Возможно. Но ведь потом вы могли отыграть все назад и потребовать вернуть собственные земли.
Хобы и в таком случае ничего не смогли бы поделать». Девушка покачала головой. «К этому времени я уже слишком долго пробыла Хью. Начался бы скандал. Да и что может сделать в этой жизни обезображенная оспой юная женщина, пусть даже и богатая? Куда меньше мужчины. И потом я так стремилась стать солдатом». Она безрадостно усмехнулась. «Хотелось бы знать, что я вообще такое? Быть может, нечто еще неведомое миру?» Я не знал, что ей ответить. Мы помолчали несколько мгновений, и, наконец, Эмма произнесла. «Я слышала, что от попыток поднять Мэри Роуз отказались. Мачты обрушились, и корабль погрузился в ил, вместе с останками всех этих людей, упокой Господь их души». Вновь ненадолго воцарилась тишина. Затем я спросил. «Что вы намереваетесь делать дальше? Как я уже не раз говорил, вы вольны поступать собственной жизнью, как пожелаете. Я добивался для вас именно этого права. Сиротский суд разрешил мне хранить весь ваш капитал, и я буду хранить его 3 года, но вы получите любую сумму, только скажите. Я не предъявляю никаких прав на эти деньги, они ваши. Видит Бог, вы заслужили их своей тяжелой жизнью. Я поместил все средства в старую золотую монету, не подверженную этому бесконечному обесцениванию». Моя подопечная покачала головой. «Не знаю, мастер Шардлейк, мне нравится сидеть у себя дома. Видите ли, сперва я думала, что в городе мне будет труднее сойти за мальчишку. Но тут никто не смотрит на тебя дважды. Здесь легче смешаться с толпой. И, кстати, спасибо за те деньги, которые вы прислали мне на покупку книг.
Теперь вы можете позволить себе любые траты, вы богаты.
Однако я по-прежнему не знаю, кто я и что собой представляю. И я не хочу становиться женщиной, покорным и услужливым созданием. Не желаю носить эти неудобные платья.
Вам надо познакомиться с Тамазин, женой Барака. Никто не посмеет назвать ее услужливой. А кроме того, богатая женщина вполне может быть независимой».
Мисс Кертис вздохнула и отвернулась. «В моем доме снимает комнату один парень. Иногда мы с ним вечером выпиваем. Он мне нравится. Его зовут Бернардом. Чуть покраснев, отчего оспины на ее лицо побледнели, она добавила. Но я боюсь, что однажды он обо всем догадается, как Сэм Февериер. «Любовь», — с горечью произнесла девушка, — «очень опасная штука».
«Эмма, я понимаю, что вам теперь будет сложно перейти в дамский образ. Но я подумал, что жена Джека может помочь вам, научить вас вести себя, как положено женщине, и одеваться должным образом. Ей можно без опаски рассказать всю вашу историю, и Тами понравится вам. Я в этом не сомневаюсь».
«Но разве сейчас она не занята новорожденным?»
«Занята, разумеется. Но она будет рада помочь вам».
Кертис покачала головой. «Сама мысль о том, чтобы учиться тому, как стать другой, для меня в данный момент невыносима. Только не это. Как бы ни была добра и ласкова ваша Тамазин, такая учеба воскресит в моей памяти те дни, когда Хобби и Фальстоу заставляли меня изображать Хью. И снова, надев юбку, я вспомню о той безнадежности и беспомощности, которую пережила после смерти брата».
«Но теперь у вас есть деньги.
Едва ли я смогу сделать это, даже если бы захотела». Девушка глубоко вздохнула. «Мастер Шардлейк, я подумаю о том, чтобы отправиться на континент, быть может, в Нидерланды, подальше от Англии. Возможно, даже попробовать поступить в какой-нибудь из университетов. После всего пережитого я не могу быть солдатом».
«Конечно».
«Понимаете, похоже, что вы оказались правы, и по природе я скорее ученый. Но ведь женщин-ученых не существует, так ведь?»
«Есть женщины весьма и весьма образованные. Вот, например, сама королева написала книгу, а леди Елизавета...» Эмма тряхнула головой.
«Они имеют на это право, как особы королевской крови».
«Вы пытаетесь убежать от своих чувств к юному Бернарду?» — догадался я.
Лицо моей собеседницы напряглось, и оспины на нем снова ожили. «Мне нужно время, мастер Шардлейк, и какое-то занятие. Вы отпустите меня за границу?»
«Ваша жизнь принадлежит вам. Мне и так слишком часто приходится вмешиваться в людские судьбы. Я всегда готов вам помочь. Но вам придется поддерживать со мной связь».
Девушка встала со скамьи. «Тогда я найду себе корабль до Фландрии и буду писать вам оттуда, чтобы вы знали, как обстоят мои дела».
«Так значит, вы уезжаете?»
«Да», — она протянула мне ладонь.
«Эмма, я еще ни разу не заговаривал с вами об этом. У вас по-прежнему каменное сердце?» Задал я ей новый вопрос.
Она посмотрела на меня таким взглядом, какого я никогда еще не видел в ее глазах, а потом качнула головой. «Нет, я бросила его в Темзу. Оно было частью моей прежней жизни. Теперь я ношу крест, который вы забрали из Хойланда и отдали мне в августе».
Я улыбнулся. «Вот и хорошо.
А еще мне хотелось бы поблагодарить эту добрую старую леди за то, что она и ее бедный Майкл сделали для меня», добавила мисс Кертис, и голос ее осекся.
«Собираетесь явиться к ней в таком виде? Лучше не надо», — возразил я. «Я уже известил миссис Кавхилл о том, что Хью больше ничего не угрожает».
«Благодарю вас за все, мастер Шардлейк, но теперь я встала на собственный путь. Посмотрим, куда он приведет меня». Я пожал Эмми Кертис руку. Жесткие мозоли, нажитые ею за годы усердной стрелковой тренировки, уже сходили. Я проводил ее взглядом. Она шла по дорожке твердым шагом юного джентльмена, коротко стриженная, в хорошо сшитом камзоле и в черной шляпе. Мертвые желтые листья кружили вокруг ее башмаков.